Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами я, Юлия Павлюченкова, и программа «Будем откровенны. Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании». В цикле программ «Рай. Истинный или ложный». Сегодня в воздухе витает много проблем. Например, такие, как можно ли обнаружить грань, когда человек, употребляющий наркотики, превращается в наркомана, и как тогда ему можно помочь? Есть ли лекарство от наркомании или прививка? Еще ряд серьезных вопросов, которые возникают у родных и близких наркоманов. Тема сегодняшней программы «Наркомания излечима». И с этой сложной темой мы попробуем разобраться с помощью наших гостей. Сегодня у нас в гостях Ринг Леонид Игоревич, руководитель предприятия по разработке антинаркотических и антиалкогольных препаратов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Якубович Лада Олеговна, партнер, начальник отдела маркетинга предприятия межрегионального торгово-промышленного объединения «Интервита». Здравствуйте, Лада.
Здравствуйте.
Уважаемые радиослушатели, задать свои вопросы, поделиться вашим мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, то есть прям так и набираете 624-91-70@mail.ru, либо присылайте свои вопросы на короткий номер смс-сообщения 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» латинскими либо русскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Наверное, надо напомнить нашим радиослушателям, вообще, в принципе, так вспомнить немножко истории, что в послевоенном Советском Союзе наркомании же не было. И разве что единичные случаи были, когда вот несчастных, больных, страдающих нетерпимыми болями, врачи сами подсаживали на различные опиаты. Но на самом деле мы все знаем, что наркоманы были. Их было немало. Но официальная пропаганда, заявлявшая, что наркомания есть социальная болезнь, которой страдают исключительно низы общества, отрицала существование таких низов в нашем благополучном СССР. И, следовательно, страдать наркоманией было некому. Вот алкоголизм, да, алкоголизмом страдали, алкоголиков лечили, попавшись там в различные вытрезвители, их там лечили и различными там способами. Понятно, что если лечить такими же способами наркоманов, которые тогда тоже были в Советском Союзе, ну, в общем, эффект такого лечения был практически нулевой. Что же сейчас? Сейчас, конечно, есть. Все признали, что есть наркомания. Американские ученые сейчас говорят, что да, мы смогли победить наркотическую зависимость с помощью прививок. Там группа специалистов заявляет о том, что вот мы разработали различные там прививки, да, различные медикаменты, которые мы можем ввести человеку, и, в общем-то, человек там не будет хотеть потреблять. Там, мы пробовали на мышах, мы пробовали там на различных маленьких там зверьках, и вот считаем, что с человеком точно так же. Что же у нас? Уже теперь в России, да, уже не в Советском Союзе. Программа «Прививка от наркомании» – достаточно распиаренный проект, который сейчас почему-то проходит только в одном регионе, по-моему, в Челябинске. Что? Вот сформировать у детей в возрасте 10-16 лет реакцию безразличия. Но это же не прививка, это же не медикаментозный способ. Это так вот, ну, достигается с помощью различных специфических спецтехнологий, да, определенно, психотехнологий. Хорошо. Ищем дальше. Что более научно? Заявляют уральские медики. Мы разработали антинаркотическую вакцину. Создали там на базе Уральской государственной медицинской академии. Замечательно. Мы будем бороться с зависимостью от опиатов. Хорошо. Так тогда получается, чем же ваша компания занимается? Да, то есть все разрабатывают прививки, различные программы. То есть способов побороть наркоманию, казалось бы, уже все изобретено. Что делаете вы?
Отличие наше от прочих компаний, от прочих ученых и, мягко говоря, проходимцев, которые вешают на себя флаг борьбы с наркоманией, тот, что мы знаем, что наркомания – это воздействие на центры удовольствия, если по-научному, на опиатные рецепторы. Поэтому, так как лечат сейчас, наркомана во время приступа доставляют в клинику, и раз в 4 часа делает ему укол опиатных блокаторов. То есть ингибируют ему или, скажем так, забивают центр удовольствия. Мы предлагаем, и уже сделали препараты, чтобы можно было одним уколом на месяц забивать этот центр удовольствия, и даже если наркоман уйдет из медицинского учреждения и побежит к своему клиенту, которого он покупает всякую наркоту, и сделает укол, проку не будет для него. То есть не будет никакого эйфории, никакого положительного эффекта, то есть деньги на ветер. Таким образом, врачи говорят, что если вы сможете удержать наркомана без эффекта эйфории несколько месяцев, то есть для нас это 2-3 укола всего, которые можно делать либо добровольно, либо принудительно. Это позволяет врачам вывести человека из наркотической зависимости, из привыкания. То есть это объективная вещь. Что на эту тему делается в мире? Компания Janssen Cilag в Европе выпустила подобный продукт, который, правда, совсем на других принципах создан, тоже на месяц. Называется он Вивитрол. Но наши профессионалы-наркологи увидели, что этот препарат очень плохо действует, происходит омертвение тканей, происходит очень сильная боль и так далее. То есть этот препарат был отвергнут. Понимая их вопросы, мы сделали свой препарат, который устранил недостатки иностранного препарата Вивитрол, и сделали препарат, который к тому же дешевле, чем Вивитрол, в 3-4 раза. Вот. Это устраивает врачей, это устраивает богатых родителей очень многих наркозависимых детей, которые появляются от избытка денег и отсутствия всяких других задач производственных, как говорится, или жизненных. Вот поэтому этот препарат запрошен многими нашими ведомствами, профессиональными учреждениями, а именно наркоцентром России, институтами токсикологии, специализированными клиниками. Вот их заказы мы и выполняем.
То есть этот препарат уже разработан?
Да, он разработан, он заканчивает клинические, заканчивает клинические испытания, которые будут делаться, соответственно, в специальных клиниках на определенном количестве пациентов заданным. И до выпуска его осталось несколько месяцев для того, чтобы зарегистрировать. Поскольку одно из сырья в этом продукте имеет некоторую наркотическую, так сказать, природу, то выпускать мы можем только на специализированных предприятиях, которые в России имеются.
Леонид Игоревич, упоминают такое понятие, как центр удовольствия человека.
Да.
А расскажите, пожалуйста, поподробнее, что такое центр удовольствия человека?
Центр удовольствия, как правило, называют таким бытовым способом опиатные рецепторы, которые, соответственно, выявлены учеными, которые занимаются воздействием опиатов и прочих наркотических веществ. То есть это отдельные участки нервной ткани, которые взаимодействуют с этими веществами. И, соответственно, главная задача для того, чтобы устранить болезнь, это задействовать этот рецептор вместо наркотического вещества. Или вытеснить его с этого рецептора. Вот эту задачу мы, собственно, и решаем. А поскольку, как мы видим, эта задача связана еще с болью, потому что многие наркоманы во время ломки умирают от боли. Это болевой шок. Поэтому мы сделали такой же пролонгированный аппарат, то есть препарат долгого действия, до месяца, до двух месяцев, на боли. И совместное применение таких двух препаратов позволит убрать многие скорые помощи, которые летят по нашим городам, с целью немедленного обезболивания, как правило, раковых больных или наркотических приступов пациентов. Вот этому и посвящены наши важные, так сказать, пролонгированные препараты. Оригинальная российская серия, которую мы сейчас завершаем.
Надо, я, наверное, вам сейчас задам вопрос, как человеку, который, в общем-то, да, помимо того, что он партнер, человек, который занимается в компании маркетингом. А вот скажите, я знаю, что это же большая команда врачей, академиков, да, которые, в принципе, занимаются разработкой огромного количества лекарственных форм и лекарств, то есть от 10 основных болезней, да, которые как раз вызывают 80% смертности в России. И поскольку вот ваше профилирующее направление – это инновации в сфере медицины, то вот нам интересно, скажите, вот вы считаете, что это актуально сейчас, да? Понятно, всем очевидно, что да, такое лекарство актуально. Все ищут некую волшебную таблетку от наркомании, от проблемы. Родители хотят как бы решить навсегда эту проблему. Но не получится ли так, что мы с одного наркотика, грубо говоря, пересадим людей, страждущих, на другой, на вот эти вот препараты?
Ну, тут неправильно сказать, что мы пересадим, да, то есть, в принципе, если говорить о всех препаратах и лекарствах, то тут грань между наркотическими, да, веществами и лекарствами, она, собственно, в водном составе, да, немножко заключается. То есть, если там чего-то больше в препарате, то это уже может быть ядом, да, или там наркотиком для человека. То есть, я являюсь не врачом, да, а академиком, допустим, чтобы говорить о каких-то там составляющих этого препарата, но считаю, что в данном случае нет. Мы здесь никак не заменяем наркотики, поскольку это совершенно другой состав, раз. А второе, на сегодня в клиниках России, я знаю, что это большая проблема, огромная, нет должного лечения вообще наркомании. И их лечат седативными в основном препаратами, очень тяжелыми, которые не позволяют им чувствовать себя физически хорошо, это раз, не выводят их на нужный уровень после больницы. Человек, который выходит, он чувствует усталость, поскольку его забивают препаратами тяжелыми очень. Чувствует усталость у него физически, он не может, в принципе, жить нормально. Вот. И далее он, следовательно, в таком состоянии, он возвращается к этим наркотикам. То, что есть сейчас на рынке, вообще предлагают клиники, оно не лечит.
Ну да, в принципе, лекарств, которые бы могли полностью ликвидировать желание употреблять наркотиков или хотя бы предотвратить развитие наркомании, их нет. Но в лечебных учреждениях ведь используют специальные препараты, помогающие больным избавиться от ломки и частично даже от зависимости. То есть это вот препараты, которые там, ну, они не блокируют, но во всяком случае они несовместимы с приемом наркотиков, вот как вы говорите, да? Давайте, Леонид Игоревич.
Вот как раз вы сказали о том, что является обезболивающее вещество, то есть то, чем борется с ломкой, и есть те самые наркотические вещества, на которые подсаживают. Потому что, как правило, обезболивающие вещества, они и являются морфием. И его морфиновыми препаратами, да, являются. И именно обезболивающие вещества и являются тем самым основой, которая делает наркотическую зависимость у подверженных тому людей. Еще очень важное дело. Мы разработали специально тест аналитический, который позволяет определить, будет ли человек потенциально наркоманом или алкоголиком, или нет. То есть определить, с какой скоростью происходит метаболизм этилового спирта или взаимодействие с наркотическими веществами на его опиатных рецепторах. Это недорогой тест, порядка 300-400 рублей, и можно им работать с 3-4-5 лет. На детей. То есть мы можем заранее у детей сказать, есть ли опасность, что он может сбиться на алкоголизм, на наркоманию и так далее. Такой комплект, такой тестовый набор подготовлен. Вопрос в том, как его зарегистрировать и за какие деньги его зарегистрировать. И кто хочет быть регистрантом. Специализированные лаборатории у нас есть, но хозяином, как мы считаем, на эту тему должны быть организацией, которая борется за чистоту души в нашем обществе. Это именно церковь. Поэтому именно мы на радиостанции «Радонеж» сегодня. Потому что мы считаем, что именно церковь может служить, так сказать, главной движущей силой. Она находится близко к людям. Она находится среди прихожан. И поэтому ей легко доходить до нужных, так сказать, людей и до опасных наркоманов потенциальных или алкоголя.
Ну да, действительно, в настоящий момент огромное количество людей занято проблемой наркомании в церкви. Для всех это слово уже давно является ужасным, режущим слух, и не только для простых людей, но для служителей православной церкви, которые предпринимают различные действия и стараются помочь. Именно на батюшек очень часто ложится та лавина, скажем так, да, наркоманов, которые ищут способов излечения, которые ищут способов удовлетворения их каких-то вот проблем внутренних. И, конечно же, нельзя забывать о огромном числе зависимых, то есть родителей этих наркоманов, алкоголиков, их родственников, их детей, их жен, мужей. которые тоже, в общем, очень часто ищут в церкви способы найти ответы на свои вопросы, на свои вот такие вот проблемы. И является, в общем-то, достаточно серьезным моральным, психологическим аспектом, когда человек-наркоман, он возвращается к обычной жизни, человеческой жизни. И вот как найти дальше общий язык с теми людьми, которые рядом с ним, может быть, были, или которые, может быть, отвернулись, но снова вот он вернулся в семью. И как же найти вот этот общий язык, как пересилить вот эту болезнь в наркомании? И церковь, конечно, в этом вопросе неотъемлемой частью является, потому что именно благодаря ей многие люди начинают заново жить, многие люди приобретают такую вторую жизнь, и благодаря церкви и вере в Бога происходит действительно зачастую чудесное исцеление. Мы знаем все рассказы разных людей, и юношей, и девушек о том, как вот они по молитвам или там, да, по своим там каким-то, по своей вере или по вере своих близких нашли такие, получили такую надежду и небольшой шанс начать жить заново, с чистого листа. Вот. И тут, конечно, вопрос достаточно серьезный по поводу вот такого взаимодействия церкви с вами, не непосредственно с вами, я имею в виду, да, а вот готова ли церковь взять на себя вот такое вот ответственное служение, как вот сейчас, о чем говорите вы. То есть нужно ли это церкви, это, конечно же, я думаю, что не только вопрос нашей сегодняшней передачи, это серьезные глубинные проработки требует, но это интересное такое предложение. Но скажите, вот, а как вы видите, вот как вы представляете, что это, Лад, вот как вы представляете, это будет?
Ну, во-первых, хотела вернуться к тому, что вы говорили, что люди, которые страдают наркоманией, слушай, наркомания – это болезнь. Вот. И когда человек болен, ему плохо, первое, к чему он обращается, к Богу. Да? В данном случае церковь, РПЦ, да, это именно то место, куда человек приходит со всей своей бедой, со всеми проблемами, туда приходят родители, туда приходят люди, которые не могут вылечиться. Правило, да? То есть, ну, здесь церковь, она обращается к душе, да, человека. Здесь и помимо души, да, есть еще как бы физика человека, да, его вот природа, которой тоже нужно помогать, да, с которой, допустим, с болью там не всегда справится церковь, да, что-то объяснить ему. Церковь может направить его дальше, как жить, да, как находить там светлое в своей душе, как там, находить контакты опять с близкими, родными, с друзьями, как социализироваться в этом обществе дальше. Собственно, ведь это же касается не только благополучных и неблагополучных семей, да, это сейчас это социальная большая проблема, это слишком доступно. И очень много семей хороших, где в доме все хорошо, отлично, нет проблем материальных и прочих, там, где прочная семья, и случается такое с ребенком, да. То есть как бы разные там вещи, тут вроде социальная жизнь влияет, с другой стороны, какая-то внутренняя пустота, да, опять же, с которой должна уже работать церковь. Но в данном случае мы говорим о препарате, который помогает именно начально прийти человеку уже какой-то освободиться от, там, от боли, от страданий таких физических уже, и дальше уже тут вступает церковь.
Ну да, Лад, вы знаете, вот есть очень хорошие слова святейшего патриарха Кирилла о том, что наркомания – это и болезнь, и грех. И, как и каждая болезнь, это есть отражение некого беспорядка, нарушения Божьего плана в мире и человеке. Рассматривается в церкви, это вот именно так. И в каком-то смысле каждая болезнь является следствием греха. Но в наркомании, как и в алкоголизме, в принципе, эти следствия особенно очевидны. Человек захотел, он пошел по греховному определенному пути, да, и, соответственно, он получил. То есть моментально. И поэтому церковь употребляет, в принципе, присущие ей способы и средства воздействия на духовную жизнь человека, чтобы закрепить в нем те положительные перемены, которые были достигнуты медикаментозно или путем иных медицинских технологий.
Ну вот именно, да.
То есть мы не можем, конечно, там говорить, что придя в церковь, человек получит облегчение от боли, и вот он там, да. Мы можем говорить о том, что мы готовы протянуть руку помощи, если ты хочешь социализироваться. Мы готовы тебя направить в наши центры, если ты готов идти по определенному пути, но всегда в человеке должна быть хотя бы частичка его воли, его решения, что он готов. Да, Леонид?
Я думаю, что здесь очень важно, что церковь, как инструмент исцеления души, должна помочь тем, кто хочет вылечиться, а наши силовики должны принудительно помочь тем, кто не хочет лечиться. Причем он не хочет лечиться по многим причинам. Это и далеко зашедшая болезнь, и, может быть, отсутствие или полное отсутствие других каких-то интересов или вообще цели жизни и так далее. Или преступники, собственно, или где-то на зоне и так далее. То же самое, как туберкулез на зоне. Невыгодно людям вылечиваться от туберкулеза, потому что с туберкулезом они в больнице, в более-менее хороших условиях, а без туберкулеза они на нарах и где-нибудь там в лесу.
Ну да, я тут с вами согласна. Я вообще сторонник принудительного лечения в данном случае и алкоголизма, и наркомании. Хотя, конечно же, тоже понимаю, что не все так просто, и нельзя рассмотреть наркоманию, равно как алкоголизм, просто как болезнь. Потому что это намного глубже, потому что это намного сильнее. И я, проработав, наверное, 16 лет в теме наркомании, так или иначе, вижу разные жизненные истории, и действительно очень часто бывает, что это вот, говорят, по воле Божией, вот человеку это было дано. И именно ему нужно, чтобы как-то он опомнился, он и его близкие. Бывает и так, прям очевидно как-то. Но все-таки давайте вот вернемся сейчас к тому, что принудительно. Вот очень интересный момент, а принудительно. Сейчас вовсю прорабатывается вопрос о том, что а можно ли принудительно лечить хотя бы несовершеннолетних. Потому что, в принципе, у нас демократия, принуждать никого нельзя, ни к чему. Мы с вами живем в обществе, когда только все по желанию. Прививки по желанию, лечение от наркомании по желанию, аборты тоже по желанию. Все по желанию, умирайте, ребята, там, да, по желанию собственному. Мы понимаем, что есть большое количество даже несовершеннолетних, которые очень часто не понимают еще полностью всего объема ответственности происходящего. И вот здесь, конечно же, очевидно, что здесь должно быть либо желание их мамы, папы, либо вот принудительное такое вот прям лечение, раз ты несовершеннолетний. Вот насколько вы пробовали прорабатывать вопрос вот таких принудительных лечений и принудительного использования ваших препаратов?
Мы рассматриваем вариант пролонгированного действия именно за тем, что раз в месяц, а мы можем сделать и в два месяца, как говорится, один укол, внутримышечный, заметьте, укол, который нельзя убрать, который наркоман не может выковырять как капсулу вшитую, скажем, как делают там американцы и прочие тесты, когда вшивают соответствующие ампулы с лекарством, их легко очень выковырять. Наш вариант на эту тему предусмотрен, что не уберешь. И поэтому мы уверены в том, что тем, кто хочет лечиться, и родителям тех ребят, которые, так сказать, попали в эту категорию разными путями, добровольно или за компанию и так далее, это раз в месяц сделать укол внутримышечный проблем не составляет, как добровольно, так и принудительно. Поэтому без воли и без силы эту болезнь, которая уже гробит наше население, как вы видите, в все возрастающих масштабах, особенно с действием Афганистана, в таких диких поставках героина по всему миру и специально, как мы считаем, делающихся для ликвидации, так сказать, России, одна из главных задач, я считаю, этого дела. Вот, поэтому без принуждения не пройдет эта программа, даже разговора нет. Причем я считаю, что для детей, вот мы уже сказали, что подготовили тестирование, которое показывает не только тех, кто уже подсел, и даже может детализировать, на что подсел, но и показывает те слабые места, и показывает им, и дает им уверение, что им нельзя. Им родителям тоже получат эту, как говорится, официальную бумагу, что есть опасность, что у человека плохо работает ферментная система, которая перерабатывает, скажем, или спирты в случае алкоголизма, или обратную десорбцию с опиатных рецепторов в случае наркомании. То есть надо четко понять, чтобы каждый знал, на что у него есть смертельная опасность. И тогда, может быть, родители заставят своих детишек делать такие уколы, ничего вредного в этом не будет. Кстати, то обезболивание, которое мы делаем таким же способом, длинным, убирает...
В случае онкологии, да, вы имеете?
В случае онкологии, например, тоже. Да? Например, онкологии, ну и прочие там раны, травмы, там болевые дела и так далее. Убирает этот антиболевой препарат из списка наркотических препаратов. Кстати, Россия по количеству применяемых противоболевых веществ находится где-то позади развитых стран очень сильно, применяя их более чем в 100 раз меньше, чем развитые страны. Не потому, что у нас воли меньше, а потому, что наши чиновники воткнули практически все обезболивание в наркотические препараты. То есть у нас практически ничего нет в аптеке, у нас ничего нет в быту, и именно поэтому мы постарались сделать препарат обезболивающий тоже длительного действия, чтобы, по крайней мере, помочь раковым больным, помочь наркотически зависимым людям, чтобы убрать у них боль. Это очень сложный вопрос, потому что силовиками придется решать проблему разрешения выпуска таких препаратов без рецепторных в аптеку. И у нас есть доказательства, что, первое, нет привыкания, а второе, из этого препарата нельзя выделить бывшую наркотическую субстанцию и как-то вернуть его в оборот наркотиков или сделать какой-то эффект. Получится, что это даже для профессионалов настолько трудно, что по деньгам никакой наркоман не сможет этого сделать, и даже высшие профессионалы сделают это с громадным трудом.
Да, это очень важный момент, потому что я знаю, что наркозависимые люди умудряются из совершенно нереального, вообще, даже продаваемых препаратов, простейших продаваемых препаратов в аптеках, от кашля, да, различных обезболивающих препаратов или еще чего-то производить наркотакие препараты, которые они вкалывают. И, в общем-то, об этом уже неоднократно поднимался вопрос, о том, что сейчас в аптеках продаются различные препараты, которые являются активной составляющей для употребления наркотиков. Не наркопрепараты, а простейшие препараты. И мы, может быть, даже пойдем по такому же пути, как в Европе, там уже аспирин, очень часто это там простейшие препараты, надо будет покупать по рецепту. Да. Все, кто хотят, мы сами с вами знаем, что мы живем в России, все, кто захочет, они достанут любые рецепты или их напечатают. Вот. Но, с другой стороны, это же действительно проблема. Наркоманы – это сегодняшняя проблема. И, наверное, тот, кто первый найдет способ лечения, тот, кто найдет некую вот эту таблетку волшебную, или кто найдет какие-то способы, тот, естественно, будет на коне, как говорят, да? Скажите, пожалуйста, ну, в каких клиниках и учреждениях, вот по-вашему, надо лечить наркоманов, алкоголиков? Вот, в принципе, очень часто специалисты заявляют, что сегодняшняя наркология несовершенна. Более того, она не только несовершенна, она отстала на несколько уже веков практически назад. Мы не лечим, мы просто держим наркоманов несколько дней в наших клиниках. Вкалываем им препараты обычные, которые можем вколоть, и дальше мы их отпускаем, и только там 2-3% что-то вообще для этого, да, это им помогает. 2-3%. Остальные, в общем, 98% обратно возвращаются на улицу, обратно возвращаются к наркотикам и снова, в общем-то, начинают потреблять. Более того, многие наркозависимые используют это как, есть такой вариант, как снять с дозы себя. Вот такой, да, у них так увеличил дозу себе, что вот уже он не чувствует вот полного кайфа от наркотиков. И он, в общем-то, идет, ложится в больницу, ему бесплатно, как бы, да, ему снижают дозу, и все довольны. Больно, в общем-то, все это сам. Вот скажите, в каких клиниках, как вы видите, лечить наркоманов алкоголиков?
Ну, мы считаем, что, в принципе, в каждой клинике должен быть пункт, который лечит самую массовую болезнь, наверное, по крайней мере, в нашей стране. Но специализированные клиники, наркологические диспансеры и крупные клиники должны, конечно, этим заниматься профессионально. Причем, я считаю, что надо объединить варианты наркомании, варианты алкоголизма и варианты боли. Потому что я уже говорил о том, что болевой шок – это 30% смерти наркоманов от ломки. Вот, то есть это очень важный момент, очень важный. И к тому же, если мы боль переведем все-таки из наркотического состояния, мы не будем своими руками множить племя наркоманов, как говорится. Вот. Мы стараемся, конечно, сделать, чтобы это экономически было не слишком дорого для семей, потому что, как правило, наркоманы чаще всего из неблагополучных семей. Хотя есть и категория очень благополучных, вот Лада об этом говорила уже, очень благополучных клиентов, которые просто месятся с жиру, поэтому все удовольствия, которые в мире есть, им доступны.
Мы еще вернемся к этому вопросу. Я напомню нашим радиослушателям о том, что задать свои вопросы, поделиться мнением нашей передачи на электронный адрес 624-91-70@mail.ru или прислать смс на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня у нас в гостях Ринг Леонид Игоревич, руководитель предприятия по разработке антинаркотических и антиалкогольных препаратов, и Кувович Лада Олеговна, партнер предприятия, начальник отдела маркетинга межрегионального торгово-промышленного объединения «Интервита». Лада, вот мы с вами сегодня обсуждали, а какая тема вот такая серьезная социальных, да, проблем, которые влечет за собой наркоманию? То есть сами наркоманы, они же делятся там на разные группы, на разные виды, подвиды и так дальше. Вот ваше мнение.
Ну, подвиды, не подвиды нет, немножко некорректно. Дело в том, что определенные виды наркотиков, да, это они формируются определенным социумом. Тут есть опиатные наркотики, как героин, да, допустим, кокаин там и прочее, все, что есть там на рынке. Вот. И, собственно, люди, которые употребляют кокаин, допустим, какие-то там таблетки, ЛСД и все, что прочее существует, сейчас на рынке предлагается в клубах ночных. Далее они в себе очень мощно развивают это центр удовольствия, состояние, вот это, в котором они постоянно пребывают, наслаждаются, да, и потом очень сложно исключить его из жизни. Вот. И, как правило, я знаю, что те, которые потребляют кокаин, далее все равно все приходят к героину. Это отмечают очень многие там наркологи, врачи. То есть, когда уже они перестают получать удовольствие, собственно, а не получать у них уже не получается. Конец один, да? А что касается еще социума, как относятся к наркоманам, да? То есть, вроде бы, тут двоякое к ним отношение. Люди, которые, то есть, наркоманы уже, которые, как скажем, низ такой слой общества, да? То есть, это, которые уже тяжелый наркотик, как вы говорите, уже вычленяют там из всевозможных препаратов, да? Есть те, которые живут, имеют крупный бизнес, у которых хорошие семьи. Они работают, каждый день там встают рано, летают и потребляют, допустим, кокаин. И считают, что это как бы, как, не знаю, как нам выпить вечером бокал вина, да? То есть к этому относятся по-другому. Их не считают изгоями, не считают наркоманами.
Ну да, действительно, очень часто.
То есть они ведут богемный образ жизни, просто вот у них все это идет вкупе. Да, они пока кто-то чувствует, что плохо, уже кто-то не чувствует. Иногда вот, иногда им становится плохо, они вызывают вот эти неотложные скорые помощи, которые приезжают. Как вы говорите, некоторым снижают их дозу, да, некоторых выводят из токсикации. Как правило, все равно когда-нибудь потом, да, они приходят к этому состоянию, когда им все равно плохо, да, и они уже не контролируют этот процесс, вот, и уже как бы начинается тяжело. Тут уже нужно вмешиваться, да, как-то в этот процесс. Если это дети до 16 лет, то это четко, жестко, определенно принудительным способом. Я считаю, что это не как личность, которая формируется, да, никак ее не оскорбит и не унизит, потому что все равно еще психика не сформирована, это ребенок, считаю, все равно до 16 лет. И ничего зазорного, если родители поведут ему принудительно сделать этот укол, покажет ему разницу жизни, что можно жить вот так вот, да, не знаю, кататься на лыжах, там, заниматься тем, получать удовольствие от другого, да. Но все равно наркоманы, они будут искать вот это вот в жизни, вот это вот удовольствие, да, то есть какое-то, пытаться чем-то его заменить как-то, да. Все, у нас очень плохие, я знаю, есть препараты группы антидепрессантов, очень сложные, да, на которые вот молодежь потом тоже начинает употреблять, такие вот страшные довольно.
Ну да, ну, то есть тут вопрос, знаете, причины. Вот вы говорите, что, наверное, хорошо, конечно, если ребенка там до 18 лет, родители вот вовремя выявят, будут его колоть вот этим препаратом и будут показывать ему какие-то другие, да, радости в жизни, но ведь очень часто происходит так, и статистика нам об этом говорит, что и вы правы, что сегодня наркозависимые – это не дети бомжей и не дети алкоголиков-наркоманов. И сегодня наркозависимые – это не дети исключительно таких богатых олигархов. Это дети, у которых очень часто родители – вполне интеллигентные люди. Это мальчики и девочки из неполных семей. И никак, к сожалению, сегодня нельзя связать социальный статус родителя тем, что его ребенок наркозависимый.
Ну тут вот то, что правильно, я хочу вернуться, то, что говорил Леонид Игоревич, да, то есть начиная употреблять наркотики, человек, наркоман, там, как его назвать, да, он развивает центр удовольствия. то, что у него вот эти вот опиатные рецепторы, которые существуют, да, у нас в какой-то определенной дозе, не дозе, там, да, состояниях, да, у нас в организме, он, употребляя наркотики, развивает до таких размеров, что, собственно, уже не может, превышает его обычное физиологическое состояние, да, то есть обычное там, физическое удовольствие, как просто ты позанимался спортом, допустим, или там поел ты хорошо, или там просто провел хорошо время, это же все уже у нас на уровне организма играет, да, мы получаем удовольствие. В какой-то мере, но не в таком огромном, как это дает наркотик. Да? По сути, он внутри у нас, но соединяясь с нашими вот этими то, что новорецепторами, пятнами внутренними, да, он как бы дает вот такой мощный синтез, который уже выходит на уровне физиологии. И тут уже, как бы, конечно, мне уже нечем, да, его заменить настолько мощным, как наркотиком. Да? И тут уже как раз и решение есть медикаментозное. Когда человек убираешь вот эту вот зависимость его на уровне физиологии, вот это вот состояние, да, кайфа, которое он уже ничем не может заменить, оно притупляется, оно забивается, и потом уже проходит время, и человек уже сам начинает понимать, да, что он может без этого прожить. Да, это как вот сигареты курят, да, то же самое и прочее. Да. От этого всего можно отвыкнуть, но это нужно помочь медикаментозно.
Да, скажите, пожалуйста, вот еще раз вернусь к своему вопросу, все-таки взаимодействие с церковью, да, вот как вы видите медицинские, что, пункты при церкви, или это какие-то специальные клиники, клиники Русской Православной Церкви, там, да, для наркозависимых, или что? Вот сегодня у церкви порядка 130 реабилитационных центров, но это же социальная реабилитация, это не история такого взаимодействия на моменте острой формы, да, то есть это уже история, когда человек перестал болеть, скажем так, да, очистили ему кровь там в клинике, у него уже нет болевых синдромов, он уже вот как бы выходит, и дальше вот стоит вопрос, вот он стоит на дорожке, перед ним камень, направо пойдешь, обратно попадешь, там, налево, ну, то есть вот, вот так. А вы предлагаете, я так понимаю, взаимодействие с церковью на более раннем этапе?
Я предлагаю то, чтобы церковь взяла под себя, ну, скажем так, и сделала в каждом приходе медицинские пункты под эгидой церкви, чтобы эти пункты были не только социальными и, скажем так, разговорного жанра, а чтобы эти пункты имели функцию и химиотерапии, и лекарственного воздействия. Потому что именно община понимает, где у нее слабое звено, какие дети, будущее этой общины, дальше в какую сторону поведут этот народ, конкретную общину такого-то места жительства. И поэтому я считаю, что мы хотим церкви дать тот флаг лечения души, который должен быть именно не разговорным, а реально. Мы хотим дать флаг в виде препаратов, в виде методик, несложных, но методик, которым могут владеть простые люди, активисты в церковной общине, и которые могут таким простым тестом просто помогать людям, и юным, и не юным, проходить такие сложные периоды. Ну а вторая задача социальная, это, конечно, найти все-таки место в жизни. Понятно, что безработица – это такой тупик в сознании, когда люди удовольствие видят только в алкоголе или в каком-то уходе от мира через наркотики, через всякие прочие дела, через идиотские средства массовой информации, всякие там фильмы и так далее, и так далее, и так далее. Но надо вернуть в реальный сектор, в реальную семью, в реальную страну, которую мы собираемся строить. И поэтому я думаю, что церковь должна увеличить свою практическую область деятельности. И в этом мы будем друг другу помогать, я полагаю. Потому что я знаю, как руководитель, кроме того, лаборатории физиологически активных веществ в Русской Силиконовой долине, и как академик Академии медико-технических наук, я знаю, что мы можем выдать препараты, которые забьют центр удовольствия для тех, кто уж совсем не хочет лечиться, чтобы он не получал кайфа ни при каких условиях, и пусть ищет другую область своего приложения неправедных сил. Поэтому такие рецептуры у нас есть, если надо, но это уже другая область и другая передача.
Леонид Игоревич, у нас как раз есть вопрос, пишет женщина, и пишет, в общем, выстраданно так уже пишет: «Мой муж алкоголик». Как раз, да, к вопросу о том, что и алкоголикам вы можете помочь. лечили много раз, кодировали. Сейчас ничего не можем сделать. Ну, это не вопрос, это крик души, да, такой. А вот вы можете помочь? Ну, я имею в виду непосредственно ваш препарат. То есть лечиться, я так понимаю, он не хочет. Раз вот, да, это очень часто вообще. Часто русская типичная картина. Женщина пытается что-то сделать в семье, женщина пытается спасти своего мужа, слава богу, не бросает. Вот она все это тащит, детей, мужа. А муж уже и рад тащиться. Вот он тащится тогда, и лечиться-то, в общем, не надо. Все, тут жена, все тут делает. Распространено. Но вот можно ли как-то его лечить так, чтобы, например, он не знал?
Понятно. Раз мы делаем внутримышечный укол, то, в принципе, препарат, конечно, может пойти, простите, и в компот. Вопросов особых нет. Но где мы найдем тех женщин, которые будут тихо-тихо себя вести по отношению к своему мужчине и к своим неразговорчивым подругам?
Я думаю, что вы не знаете.
И к своим неразговорчивым подругам. То есть то, что проболтается в 2 секунды и так далее. А получить разрешение от Минздрава на потребление препаратов Пирос, в принципе, вопросов нет. Понятно, что если мы делаем ненаркотические препараты, и можно их потреблять как внутримышечно, так и в желудок. Но в желудок, естественно, длительность действия этого препарата уже не будет такая, как мы декларировали на пролонгах. Потому что одно дело медленное депо из мышцы, второе дело мгновенный пролет, как говорится, сквозь организм, и когда он в очень малых количествах будет всасываться.
Ну, то есть на недельку хватит.
Да не то, что на недельку. Думаю, что и на недельку не хватит. Но вопрос вот в чем тогда становится. Если этот месячный препарат стоит достаточно дорого, потому что он всего один укол в месяц.
И, кстати, сколько дорого?
Он будет стоить, ну, порядка, может быть, 3-4-5 тысяч рублей.
Да, не дешево.
Если учесть, что налоксон, который колят каждые 4 часа для наркомана, стоит около 200 рублей один укол.
800 рублей в день.
800 рублей в день. То можно прикинуть, насколько для семьи и для системы здравоохранения это дешевле. Так вот, препарат, который будет потребляться через рот, конечно, должен быть уже не таким недолгоиграющим. Но, в принципе, это совершенно реальная картинка. Про нее можно подумать. В принципе, остается только расходы на клинические недолгие испытания и регистрация препарата, выпуск на профессиональном фармзаводе. И особых проблем тут не вижу. Можно сделать и, как говорится, средства для женщин от алкоголиков, и наоборот.
Я знаю, что вы близки к завершению работы по своему вот препарату, о котором мы сегодня говорим. И где вы хотите делать, в принципе, вот субстанцию и готовую лекарственную форму?
Ну, поскольку я уже сказал, что готовую лекарственную форму мы делаем из стандартных ингибиторов опиатных рецепторов, которые, в общем-то, делаются из наркотического сырья, а именно из тебаина, выделяемого из мака, не опия, а тебаин, это другой алкалоид, то, в принципе, наш наркокомитет и его ввел в список наркотических, это сырье. Поэтому нас заставляют пойти в производство в специализированные организации. Я здесь не буду называть какие, потому что кто знает, тот знает.
Ну да, специализированные.
Какие это организации, да. Но субстанцию нам делать легко. Саму основу, неводную основу, мы можем делать, конечно, в любой открытой организации, в том числе собираемся это делать у нас в институте на наших готовых установках, уже шикарных, стеклянных, прозрачных, фирмы «Симакс» и подобных ей. Поэтому проблем это не вызывает. Но вот тут вариант с несколько новой аппликацией, которую мы обсудили только что. Я думаю, это интересный вариант. Мы подумаем о женщинах и об алкоголизме. Это, кстати, достаточно тонкая штука. Сместить акцент всех, наверное, живущих вот с этих двух вариантов возбуждения центра удовольствия.
Да,
так обычно их и три – алкоголь, наркомания и женщины. Ну вот, наверное, в третью сторону попробуем сместить.
Скажите, а вот я знаю, что многие препараты сейчас в виде пластырей. Ну, никотинозависимые люди клеят себе пластыри. И тоже очень интересная форма. Потихонечку через рецепторы кожи попадает вещество в организм и тоже пролонгированное действие. Вот, может быть, здесь тоже мы можем как бы, да, использовать это?
такой принцип использован быть может, но пластырь легко сдирается. И если наркоман будет знать, что вот этот пластырь не дает ему получать удовольствие, ну так 2 секунды не пройдет, как этот пластырь улетит. Одно дело боль или люди, которые хотят бросить курить, которые сами хотят бросить курить и покупают. Конечно, они не для того покупают, чтобы сразу с себя содрать это дело. И непринудительно к ним приклеивают этот пластырь. В случае наркомании другая картина. Здесь люди не хотят лишиться удовольствия. И поэтому нам приходится эту дозу, это депо лекарства, делать им глубоко под кожей, чтобы они не могли оттуда достать эту дозу.
Ну да, тут нам осталось всего лишь определиться, нужен ли флаг борца с наркоманией, алкоголизмом, церкви, с учетом того, что она и так является борцом за здоровые души. И, в принципе, это, наверное, самый главный вопрос сегодняшней передачи, потому что все хорошо. Действительно, очень интересное такое изобретение, наверное, так можно, да, сказать, изобретение.
В принципе, да, это патентная новизна.
Тут очень важно то, что огромное количество людей, миллионы людей, в принципе, ждут такого препарата. Но как снизить цену этого препарата, это первый самый главный вопрос, потому что все-таки даже 3-5 тысяч в месяц, а вот и сколько месяцев? Второй вопрос, да?
Самое больше 2.
То есть самое больше 2 месяца?
Ну, 2-3 месяца для уж совсем закоренелых людей.
А
это
дальше?
Вообще наркологи так считают.
А дальше? Вот хорошо, вот я не наркозависимый человек. Ну, хорошо, вот месяц я живу без боли, не употребляю, мне не больно. Но вы ведь понимаете, что тут помимо боли есть много других вещей в жизни наркозависимого. Это то, что человек совершенно выключен из социума. То, что человек совершенно по-другому мыслит, совершенно по-другому у него распорядок дня. Как живет наркоман? В принципе, да? Встал, думает, так, к 11 часам меня отпустят. Надо где-то к 11, к 12 найти, где уколоться. Пошел или украл что-то, или нашел как-то денег, или ну что-то там, да? Значит, раздобыл. Где-то к 11-12 укололся, 2-3 часа минуса, там 4-5, в зависимости от возраста и способов. Дальше к вечеру, значит, и пришел как-то более-менее в себя, вроде как-то, да, то колется 2 раза в день, опять, значит, у него, ага, где уколоться, кто 1 раз в день, то есть, значит, пошел как-то, провел свое время, там, вернулся, иногда даже поучился. Иногда даже, да, бывает такое, то есть пошел как-то в институт, пошел еще куда-то. Вот. Но а как же вот этот человек? Хорошо, у него ничего не болит, но он же выключен из жизни на самом деле. Он выключен из жизни, он вне социума находится.
Тут я бы поспорила, как вне социума. Они живут, многие из них ходят на работу, ходят на учебу. Они живут, работают, у них есть семьи. Они совершенно не выключены. Они живут в этом же социуме. Но чуть-чуть даже в другой плоскости просто. Вот и все. Они больные, вот они живут, вот получают вот тихо свое удовольствие. Это же не просто те люди, которые бродят в поисках там наркотиков, они же разными. Опять же говорим, что это разные семьи, разные там социальные там.
Да. Но вот то, о чем говорите вы, их меньшинство на самом деле, потому что большинство это люди, которые, ну, они проводят время, и они очень завязаны на вот этой, на своих друзьях-наркоманах. И почему одно из самых действенных способов спасти своего ребенка, это забрать его из этого района, продать там квартиру, уехать в другой там город, другой район, чтобы разорвать вот этот вот клуб по интересам, скажем так.
Районы, да, это вот страшно, потому что есть муниципальные районы, где просто то есть и социум формируется такой, не знаю, во дворе, в школе, как бы и так далее. Вот, но сложно избежать, тут уже надо как-то вырывать, конечно. Ну, тут сложнее, это же вопрос там на целые, там, я не знаю, часы обсуждения. Хотела бы сказать, что почему вот РПЦ, да, и как вообще, тут несколько таких решений, может быть, интересных, мне кажется, которые РПЦ могло бы возглавить, помимо там приходов. Я думаю, же те же люди, которые, допустим, уже поможет РПЦ, молодежь та же, да, она же активна, вовлекая их в процесс вот этот вот помощи другим, уже выдвигаешь уже таким образом на другой уровень социальный это дело.
Их числа могли бы быть волонтеры.
Да, волонтеры, которые будут дальше продолжать. Собственно, тут уже решаются две проблемы. Да? Это люди, которые знают, что такое наркотики. Вот, они излечились, да, им помогла РПЦ, и дальше не знают, чем заниматься дальше. У них есть хотя бы какой-то ближайший стимул, смысл жизни, да, что-то делать, помогать. И, кстати, вот РПЦ бы могло бы, вот, очень хорошо бы получилось, в том числе какие-то даже скорые, быстрые, под флагом РПЦ.
У меня продолжение на эту тему такое было бы. Я считаю, что трудовые коммуны в сельской местности – это то, что нужно для перестраивания идеологии вот этих вот групп. Они должны трудиться, физически трудиться в здоровых, нормальных условиях, где нельзя достать наркоту.
Вопрос, есть ли такие условия, где нельзя достать наркоту?
Нет, таких нет.
Мне кажется, что сегодняшняя Россия, я недавно совсем смотрела, ездила, ну, даже не буду говорить, в какой области, а то сейчас сразу такие, внимание наркоторговцев, ездила смотреть под такую коммуну место, на подворье одного из монастырей, под центр ресоциализации. Да, и заключенных, и непосредственно наркозависимых, в том числе, вот мы рассматривали, на отшибе, бог знает где. И вот человек, который ездил со мной, он говорит, слушай, ну забор надо 3 метра. Я говорю, да зачем забор? Да здесь вот уже вообще туда не доедешь, не долетишь, там, не знаю, мы тут там на машине ехали, бог знает сколько, там, какими-то путями, там, людей спрашивали, не нашли. Вот нет, говорит, дорогая моя, как только, говорит, здесь появятся, ну, люди, которые будут бежать от этого, сюда сразу приедут люди, которые будут им предлагать. И посмотрите, действительно, во многих клиниках и реабилитационных центрах наркоторговцы знают, где, и подходят к заборам, предлагают, говорят, ну что вы, нате, ну что вы, ну куда вы? Куда вы хотите убежать, дорогие наши? Знаете, это глубокий вопрос, к сожалению, на который мы пока не знаем ответ. Но я с вами согласна, что этим людям надо работать и жить по принципу, кто не работает, тот не ест. Только другой вопрос, как сложно людей, которые много лет не работали, жили вот на каком-то иждивении, на постоянном вот этом употреблении наркотиков, выключенные, по сути, выключенные из социума. У немногих есть семьи и там какие-то учеба и работа. И как же вот их как-то вот, да, вернуть вот в это и заставить работать? Это сложно. Я думаю, что мы неоднократно еще встретимся и как раз об этом с вами и поговорим. Я напомню радиослушателям, что у нас сегодня в гостях были Ринг Леонид Игоревич, руководитель предприятия по разработке антинаркотического и антиалкогольных препаратов, и Якубович Лада Олеговна, партнер и начальник отдела маркетинга предприятия межрегионального торгово-промышленного объединения «Интервита». Мы говорили о том, что наркомания излечима. Спасибо большое вам за то, что вы к нам пришли. Спасибо большое радиослушателям. И спасибо, и до свидания.
Спасибо, что пригласили. До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов «Киви». Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.